Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4 недели настоящей недели, полноценной недели, недели, где погибать с понедельника по пятницу, 20 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, зовут меня Роман Щукин, и мы начинаем. Я прямо сейчас вот с пылу, с жару, свежие показания, 263. Показания из центра, из нашего центра, где сегодня Илья Пинскер самоотверженно работает. Продолжайте купать его в овациях и все такое. 88 263. Это не тянет на исход, но это тянет на падение. На падение плотности трафика и вместе, в сочетании с тем, что трафик и ночью был не очень плотный, и еще и с тем, что сотрудников там, где они обычно были по ночам, последние дни не было, здесь возникает вопрос, а что случилось? Это совпадение или действительно что-то происходит? Происходит процесс, о котором мы с вами можем только догадываться. Процесс раскрепощение какое-то, но во всяком случае для движения. Ибо статистика неумолима. 95, это понедельник-вторник, плотность движения, количество автомобилей на 6 утра, и сегодня 88. Это мы с вами выясним. Но прежде всего, и я прямо вот изо всех сил это ощущаю, как самому нужно проснуться. Поэтому вы уж простите, но в кои-то веки я позволю себе воспользоваться своим служебным положением. Я понял, почему не было здесь ничего. Сейчас будет нормально. Я попробую воспользоваться служебным положением и зарядить пилюльку для себя, если вы не против. Ну, в смысле, это такая штуковина с зоной поражения обширной. Та зона совпадает с зоной нашего радиовещания. Ой. Так, все, ребятки, давайте просыпаемся, поехали. Уже 94-97. За три минутки-то, за две минуты поднаехало людей, смотрите. Исправились, вы ждали там начала моторов, чтобы активно выйти на маршрут. У нас здесь уже Петрушка и Роман Ясенева. Хорошая компания «Галина Джастис Проджект» и товарищ майор Николай 74-й, деревенский парень, Вальдемар из тайги. И лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это средство связи такое, это не просто красивое сочетание букв. В телеграме находите бот-мессенджер, пишите, я читаю вас. Есть что показать, не стесняйтесь, показывайте здесь же картинки и прочие увлекательные вещи. Принимаю с удовольствием. Говорит МСК-бот, заходите. А я и не знаю, когда, если честно. Это все зависит от властей. Это все зависит от нас с вами. Хотя, мне кажется, нас по холке вчера погладили. Нас порядочно вчера потрепали по-доброму, так, любя по холке, и похвалили. Сказали, что мы с вами хорошие, что мы правильно соблюдаем изоляцию. Что... что еще? Что-то еще. Я сейчас найду. Премьер-министр выступление, Росгвардия выступление. Нет, по-моему, мэр Москвы выступал, и вот там было важное для нас. Но что-то такое, потому что ведь нам нужно время от времени чувствовать себя хорошими, правильно? Вот ведь сколько сообщений и от Минздрава, и от Минобороны, и от всех правильных министерств, а вот Собянина я не найду. Вот хотелось прямо в цитате вам его дать. Но, в общем, там хорошо, что мы хорошие, что возложенная на нас обязанность соблюдать карантин и изоляционный режим и прочие вещи, эту обязанность мы несем с честью, и что все хорошо, и все даже лучше, чем могло было быть. Но что из этого мы должны вынести, это совершенно непонятно. И вот здесь нужно задать вопрос самим себе. А чего вам не хватает? Вот что вы хотите, чтобы сейчас оно заработало моментально из того, что сейчас не работает? Ничего, спортивные какие-нибудь магазинчики? Или вам, может быть, нужны фитнес-клубы? Или бог его знает, что еще? Потому что сразу новость за новость приходит из Европы, где вроде бы отмерзает жизнь карантинная, коронавирусная, и люди занимаются своими повседневными делами. Планируют, во всяком случае. Но это уже давайте через рубрику «В движении» сделаем. Сейчас познакомимся со всеми новостями, но для начала о движении.
В движении.
7373948. 7373948. Это телефон прямого эфира. Рубрика «В движении». Это означает, что вы рассказываете здесь и о движении, в том числе, как вы въезжаете, выезжаете. Обратили внимание, что стало меньше полицейских. В хорошем смысле слова я обратил. Но, во всяком случае, это было ночью. Сразу в двух или в трех местах, где должны стоять, потому что стояли до этого все дни напролет, и причем стояли так массово по 2-3 автомобиля, и массово же останавливали автомобили, сегодня не было. А те, что стояли, даже не делали попыток ринуться в сторону моего автомобиля, хотя один ехал, и в таком месте, где, ну, должны были просто для порядка остановить. Из чего я делаю вывод, что вот эта система карантин, которая выслеживает в потоке неблагонадежные автомобили, автомобили, у которых есть проблемы либо с пропуском, либо с водителем, либо я не знаю еще с чем. Ну, в общем, с тем, что существует в определенных базах. Эта система работает. Вероятно, мой автомобиль настолько чист с точки зрения закона и настолько подготовлен ко всем чрезвычайным режимам, что он не попадает ни в какую базу. И поэтому даже не делают попыток со мной познакомиться, господа инспекторы. Я, честно говоря, совершенно не против. Меня такая ситуация абсолютно устраивает. Попробовать на портале МОС.ру. Да, в общем, и пробовать не нужно. Ребят, какая вам разница? Главное, что вас хвалят, правильно? Главное, что нам казалось, что мы не, как называется, недостаточно ответственно подходим к вопросу карантина, изоляции, всего остального. Глядя в окно, может быть, у вас создавалось такое ощущение, глядя на спортивные площадки, где собираются сначала возрастные люди размять радикулиты, потом просто средние, потом детишки вываливают, а вечером подростки оккупируют эти спортивные площадки. Вот вам казалось, что все это свидетельство того, что мы недостаточно серьезно отнеслись к угрозе, а нет, хвалят. Но во что это должно конвертироваться, вот эта похвала? Что она должна означать? Что хорошо, давайте потерпите до конца мая. Или потерпите до конца августа. Или до сентября, бог его знает. Заметил, что многие не знают обозначения знака «стоп-контроль» на постах, который обязывает остановиться и продолжить движение. Это от Петрушки. Петрушка, если начать перечислять всего того, что мы думаем, мы должны знать, но при этом на самом деле мы не знаем, это погрузит нас в пучину еще большей депрессии, еще большего стресса. Зачем нам это нужно? Все, давайте ехать дальше. Сейчас 0 баллов, но при этом с уже 100 892 автомобиля. Поехали дальше.
Моторы.
Так, пропуска нужно уже отменять, потому что задрали. Разрешение на поход в сортир скоро получать придется. Не придется, ну не выдумывайте, знаете. Если вы настроены на конструктивный, нормальный, вдумчивый, взрослый диалог, я готов к этому. Если вы собираетесь пипи-кака и смеяться над словом «какашка», так делают иногда дети. Вот есть такой период туалетного юмора. И слово «какашка» вызывает дикий, просто гомерический смех, приступы смеха. Я не готов вот общаться в таких условиях, нет. А если конструктивно, по-серьезному, да. Вопрос предельно простой. Как, по вашему мнению, должен выглядеть выход из создавшейся драматической домашней изоляционной ситуации? Самоизоляционный, карантинный, какой угодно. Как он должен выглядеть? Сначала должен заработать салон красоты у вас на первом этаже вашего дома. Правильно? Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Потому что нужно сначала стать похожим на себя, то есть постричься. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, это Александр. Вот я вас сейчас послушал насчет чистоты. Вот я работаю на скорой. И в последнее время, 4 числа, тут неожиданно узнал, что мне пришли на машину 4, как говорится, радости. По 5 тысяч.
По 5 тысяч.
Так. Да, хотя я работаю на скорой, у нас все... У меня,
это на ваш автомобиль, на скорой автомобиль на ваш? Я не знаю,
Не на скорой, на домашней. Когда я, потому что мы рано начинаем работать. А работаем практически каждый день. И вот на работу мне приходит...
Ну, вот, а с пропуском тоже, ну, в итоге, спасибо, извините, я не понимаю, а что должно измениться сейчас? То есть мы должны наконец попасть в ту действительность, где у нас будут отменены пропуски. Я правильно вас понимаю? То есть вопрос мой звучит предельно просто. Сейчас проблем много, разных проблем. С тем, что не работает, с тем, что отозвали, с тем, что не знаешь, как с перчатками, с тем, что в аптеку приходишь приобретать маски, а тетечка, аптекарша и без перчаток, и без всего стерильные маски начинает тебе руками отсчитывать из упаковки. Вам скольки? 7 сейчас. 7 штук отсчитала. Не знаю, что, где она была сейчас этими руками. Масочки отсчитала, бросила. Понятное дело, что особенностей у нынешнего положения масса. Но давайте чуть-чуть расширим горизонты. Немножечко, но вот от частного к общему. Можете вы пойти? От частного к общему. Сейчас я вам это общее дам, для того, чтобы проще было идти. Кафе, рестораны и бары уже открылись в Дании. Кафе, пабы, рестораны возобновили работу еще накануне в понедельник. С понедельника на вторник, правильно? Правильно. Владельцам заведения разрешили размещать посетителей на расстоянии минимум в 1 метр друг от друга. Размещать их будут так. Между столиками должно быть такое же расстояние или какая-то защита. Например, пластиковый экран. Или костер может быть разжечь. Наконец, владельцы заведения должны обеспечить посетителям возможность вымыть руки. Окей, это Дания. Это там, где они пришили Мариуса жирафа, помните, на глазах у детей. Пригласили детишек в зоопарк и говорят: сейчас, детишки, мы знаем, что вы давно этого хотели, увидеть, как выглядит жираф внутри, и сейчас мы вам это покажем. И завалили Мариуса и разделали на глазах у детей. Дания. Если я ничего не путаю, по-моему, это была Дания. И это вот в Дании все сейчас работать начинает. И еще одна страна, которая пользуется у нас такой славой, называется Нидерландия, где с 1 июня, ну то есть до конца мая все еще режим, а с 1 июня бары и рестораны также возобновят работу, но с ограничением по количеству гостей. Не более 30 посетителей единовременно при условии соблюдения дистанции на уличных верандах, на террасах, ну и так далее. Про то, чего ждать от такого поведения там, в Нидерландиях, меня, честно говоря, вот это вот вообще не волнует, чего от этого ждать. У меня вопрос другой. У меня вопрос, опять возвращаемся к нам. Как, еще раз, как, по-вашему, должен выглядеть выход? Что для вас будет символом того, что мы постепенно начинаем выходить? А когда я задаю вам этот вопрос, у меня автоматически возникает следующий. Уже даже не вопрос, а соображение. В виде вопроса. А вы станете пользоваться всем вот этим? Вот, когда вам все это откроется, когда все заработает окончательно, вам бары откроют, рестораны, вы этим пользоваться станете? Потому что у меня создается ощущение, что... Илья, вот не нравится мне вот эта подложка, все, я убрал ее, и если хочешь или можешь... Во, наша здесь нормально играет, по-моему. Все нормально. Я вот убрал это все свое компьютерное. У нас здесь небольшие, походу, еще эксперименты проводились. Так вот, вы отправитесь в ресторан? Я хочу понять просто, вот вы из каких людей, из какого теста? Вот сейчас вы говорите, достало все, общее настроение, это что все задрало, все задрало. Что должно, помимо пропуска, с этим я понял. Окей, договорились, с этим все предельно понятно. Вас замучил пропускной режим, вас замучило постоянно ходить под угрозой штрафа, а потом, когда получаешь их, там, прибегать к схемам, каким-то обжалованиям. Ладно, вы дальше можете сдвинуться с этой позиции? Насколько? На неделю вперед вы можете сдвинуться? На 2 недели? Ну, на что? Нет? Нет у вас фантазии по этому поводу? Метафора есть в юриспруденции, прием доведения до абсурда в прениях. Ну, может быть, послушайте, я до абсурда здесь сейчас доводить ничего не собираюсь. Мне просто стало интересно, потому что, пожалуй, одно из главных соображений людей, ну, такая главная фантазия из тех, что я встречаю в последнее время, это фантазия про то, как ты свободно сможешь куда-нибудь поехать. Уже на самом деле наплевать куда. Даже если и по России. Просто плевать. Но куда-нибудь свободно поехать. Просто вот так вот сесть в автомобиль. Просто ни у кого ничего не спрашивать и никому никуда заранее не сообщать. Просто взять и поехать. Я поход в ресторан или в кафе, или куда-нибудь на террасу на какую-нибудь, или что-то похожее даже на это, или в места, где очень много людей, я про это ничего не слышу. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Тогда мой вопрос остается прежним. А чего не хватает нам-то? Да, доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе. Создается ощущение, что мы сами не знаем, чего мы хотим.
Нет, ну вы знаете, допустим, вот мне бы хотелось четких и понятных планов по выходу, да, потому что сейчас вот как-то непонятно. Вроде бы мы и вышли из самоизоляции, рабочие дни начались, но с другой стороны, как бы и не начались.
Ну,
но
да.
Вот сегодня еду уже из Одинцова в Москву. Вчера было закрыто 2 полосы, сегодня полностью 3. По Можайке, пожалуйста, въезжайте.
Вот, в смысле, открыты, вот уже открыты все 3 полосы, то есть можно спокойно ехать.
Ну, они как бы сотрудники стоят, но, допустим, когда они еще на той неделе сужали до одной, то сегодня уже 3 полосы, и спокойно сейчас машины проезжают.
Так.
Один пост на Волгоградке, который постоянно на протяжении вот этого месяца стоял вот при спуске в центр с моста, его уже 2 дня нет. То есть вроде бы какие-то послабления пошли, с одной стороны. Но, с другой стороны, в интернете пишут, что продлим еще, наверное, самоизоляцию в Москве. Как-то непонятно.
Ой, скажите, а вот, ну хорошо, но вот помимо пропускного режима, мне хочется, знаете чего, мне хочется какой-то человеченки просто. Вот помимо пропускного режима, что еще должно стать символом вот этого возвращения к нормальной жизни для нас, для всех с вами? Вот что должно произойти? Фитнес-клубы, парикмахерские, кафешки, что, ресторанчики? Или спортивные,
я думаю,
магазины?
Полноценно, наверное, должны открыться, правильно вы говорите, парикмахерские, разрешить людям нормально гулять с детьми, посещать хотя бы общественные места, лес, там, парк, я не знаю, такого плана. Пока же этого нельзя?
Пока нельзя, пока... спасибо вам большое. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Пока нельзя, потому что ведь у той инициативы, о которой мы сейчас с вами говорим, есть и обратная сторона. А вот разрешили сейчас, да, здравствуйте, слушаю вас, доброе.
Доброе утро. Станислав меня зовут.
Станислав.
Ну, по поводу вот снятия изоляции, чего не хватает. Прям такого, как вот идет истерия. Вот рестораны закрыли, там бары,
да.
Все, жизнь
вот закончилась. Я тоже согласен, да, с вами абсолютно.
Да особо-то, ну как, ну тут я, допустим, лишь...
Можно, Станислав, как... можно я вам про себя скажу? Вот да. Сейчас откройте вы мне все ресторанчики, стейками меня заманиваете по 200 рублей вместо 1500, как это раньше. Еще что-то такое. Да черта с два я туда пойду. Но я максимум чего, я узнаю, что открылись, привезите мне этот стейк доставкой. Доставочкой доставьте мне его домой, спасибо большое. Все, а в парк с детьми куда-нибудь так вот вечером, чтобы никого не было. И рядом, там, на 100 метров, чтобы никого не было. Вот это моя позиция, когда все вдруг заработает.
Да, ну мне, допустим, вот сейчас хорошо так получилось, что вот на эти дни, на все, да, у меня жена с детьми уехала к знакомым уже 2 месяца там на даче, они не видят, не слышат, ничего не хорошо. Я ощутил только одно, что у меня, допустим, по работе у меня меньше стало пассажиров, мы транспортная компания, как бы, да, потому что фирмы не работают, и, соответственно, просто, ну, поток уменьшился чуть-чуть, и все. А я так как работал, так и работаю. Ну, не будет ресторана, мне это позже его откроют. Ну, ладно, если я в него ходил, там определенные...
Да нет, спасибо большое. Да нет же, вот вопрос-то как раз не в этом. Вопрос-то в другом. Когда он будет? Нет, он будет. Вот кто мне здесь? Ресориус говорит. В кино хочется с детьми. Доброе утро. Да, Ресориус, вам тоже доброе утро. Ресориус. Каверза вопроса моего к вам, попытка анализа. А когда будет, вы что, возьмете детишек и пойдете в кино? Вот у меня вопрос. Ну, в смысле, понимаю, что вдруг в какой-то момент так могут решить все люди, уставшие от одиночества и отсутствия синематографа на большом экране, и они все тоже пойдут в кино. И вас там будет много. Вам, ну, действительно вы, в принципе, ждете только официальной отмашки. Можно, как мой песель ждет, что я скажу ему, можно бежать кушать еду его. Ну, в смысле, ну, так получается, это, вот это про нас, да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Это было бы чрезвычайно удивительно, если бы это было полностью про нас. Да, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Доброе утро, Евгений. Я хочу сказать, что вот, может быть, действительно только вот спортивные, да, вот фитнес-клубы, качалочки откроются, да, вот они действительно много людей, сейчас это очень полезно, нужно и перспективно заниматься своим здоровьем и поддерживать форму. Ну, а в основе, вы знаете, много очень людей, которые просто, вот, как вам сказать, возмущающиеся. Они вечно возмущаются любым каким-то вопросом, который что-то им нельзя или что-то... Или уже можно, но все равно надо чему-то возмущаться. Ничего такого особенного нету сейчас.
Как говорил товарищ Портос, я дерусь, потому что дерусь. Так и здесь, я возмущаюсь, да, потому что я возмущен.
Да, вы понимаете, в принципе, сейчас самое главное, чтобы организации все, предприятия заработали. Вот это самое главное, чтобы люди пошли и зарплату получали. А все остальные, вот эти увеселительные заведения, клубы, рестораны, это вообще в последнюю очередь. 90% нашего населения это или, не нужно. Это
или нет, абсолютно. Спасибо большое. Или нет, или попробовать относиться к этому. Послушайте, тут у меня назревает какой-то большой прямо эксперимент по социальному устройству, социальному перекраиванию, социальному моделированию, конструированию, если хотите, социальному. То есть мне представляется весь этот процесс в виде череды экзаменов, тестов, которые нам приходится сдавать. И вот это вот все послабление, это может быть еще одним очередным экзаменом. Вот экзаменом. Вы конючите, раз достала удавка на шее, вам все нельзя. Пожалуйста, можно. Вот вам открыли сейчас рестораны, кафешечки, вам открыли салоны красоты и синематограф. Открыли и синематограф. Вот, пожалуйста. На мой взгляд, это еще один экзамен и тест на то, ну, сколько в вас человеческой осознанности. Вот, ну, или память куриная, 3 минуты оперативные, как у курицы. То есть, как только все открывается, мы тут же забываем, по поводу чего это было закрыто. И что, по большому-то счету, повод этот никуда не делся. Удивительное дело. Я голосовать не буду. Нет, раскалывать настолько аудиторию я не намерен голосованием. Побежите, не побежите. Нет. Доброе утро, да, слушаю вас. Лучше здесь послушаю. В живом.
Доброе утро, Роман. Да. Доброе утро, Эдуард Раменская.
Да, Эдуард.
Роман, а вот как это про себя скажу, чего мне не хватает. Я не спортник по жизни. Мне нужны джинсы, купить негде. Заказывать через онлайн-доставку. Ну, не подходят мне размеры. И то же самое
да.
с ботинками.
Нужно мерить. Эти вещи мерить нужно, конечно, нужно, да, в живом магазине.
Заказал, пришли. Не подходят.
Зимние.
Беда. Вот с этим беда. Вот. А по поводу пандемии, я думаю, сейчас все это быстренько свернется, потому что статистика пойдет на спад. Люди просто не будут обращаться к врачам. Ни с ОРВИ, ни с температурой. Идет с последними этими веяниями мэра нашего.
Или наоборот, вот я сейчас опять услышал попытку критики просто ради критики. А что вам, что за последние веяния? О каких веяниях вы говорите?
Ну вот то, что обязывают ставить приложение людям с ОРВИ, с простой температурой, до подтверждения ковида сидеть дома, ну, а да. потом еще неизвестно, подтвердится, не подтвердится, а работодатель тебя уже прикроет на работе, уже тебя не пустят.
Ну да. А вы бы как сделали? Вот вы бы как контролировали людей? Как бы вы это сделали? Ну, с учетом,
я
что...
Не знаю.
Вот,
не знаю.
Вот видите, какая история. Ну, в смысле, вот хочется все время спрашивать, понимаете, потому что когда ты ходишь, постукивая палочки небольшой, тросточкой, постукивая по какому-нибудь, по башне Москва-Сити со словами «Ну, кто так строит? Ну, кто так строит? Ну, что это такое? Кто так строит? Зачем вот это здесь? Ну, для чего это здесь? Же нагрузка, что ли? Зачем вы вот этот трос протянули здесь? Для чего?» То есть, когда ты ведешь себя так, то это предполагает, что у тебя есть видение того, как должно было быть на самом деле. Вот, ну, как должно быть? Потому что если ты с чрезвычайно умным видом рассказываешь, что так нельзя строить, значит, ты точно знаешь, как можно. Поэтому, когда... вот я призываю на будущее, причем не только в этой теме, вообще, в принципе, попробуйте быть немного избирательными в критике, в том смысле, что отсеивайте конструктивную критику, которая, в общем-то, направлена на то, чтобы пытаться найти, если не правду, то истину, от желания просто повозмущаться, от вот этого возмущения ради возмущения. Вот сказать, да-да, вот нам устроили головомы. Какую головомы? Но пытаются больных учитывать. Так их нужно учитывать или нельзя, или не нужно учитывать? Вы скажете, ну, с медицинской точки зрения, конечно, нужно. А как бы вы это сделали? Вы говорите, я не знаю. Ладно, доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе, приветствую.
Да, здравствуйте.
Мы здесь говорим о символах выхода из режима изоляции, вот чего не хватает вам и куда вы первым делом броситесь? Для меня это вопрос не праздный.
Да, программа-то про что? Автосалоны, конечно, не забыл.
Да какие автосалоны, я же умоляю, все, смерть. Коронавирус прикончил оставшиеся автосалоны, я думаю, навсегда. Это идеальная возможность чисто слиться всем, и Нью-Йорку, и Парижу, и Женеве. Ну, просто прекратить существование, и все, под шумок. Зачем они нужны, автосалоны? А, вы имеете в виду автосалоны по продаже автомобилей?
Да, конечно.
Тогда это я называю просто их дилерские центры, потому что автосалон для меня это что-то гордое.
Более дилерские
этой системы. Я понял.
Что-нибудь так нужно называть.
Дилерский центр, хорошо. А зачем вы туда устремитесь?
Когда все начнется, вы можете придумать рубрику, чтобы про акции рассказывать? Ну, вот как слушатели звонят и говорят, где они что выгодно купили. Вот, потому что сейчас все будут искать удобные варианты.
Вы знаете, что казалось бы странным, но иногда дилерские центры не очень-то и спешат об этих акциях рассказывать.
Вот, да, в рекламе они об этом умалчивают.
И больше того, не просто умалчивают в рекламе, они иногда создают такие парадоксальные вещи, как большими буквами и цифрами указанная цена, которая высокая, старая, а где-то очень маленькими цифрами написана новая цена в связи с новым прайсом, но она такая, к ней нужно присматриваться. И меня это поражало, я задавал вопрос, не буду называть, что это был за центр, но там разница была такая, 1800 на автомобиле стоимостью около 3 миллионов, представляете, да?
Это называется рекламное предложение.
Предложение, говорю, ребят, я бы на вашем месте писал бы большими цифрами новую цену, потому что она вкусная, привлекательная, я на нее сразу покупаюсь, а старая цена вообще тухлая, она мне не нравится, я даже не посмотрю на этот автомобиль по этой цене. Вот,
ну,
удивительное дело.
Символ, но... Да, конечно, самый главный символ — это то, что открывается МФЦ. Вот, это уже большой показатель, соответственно.
Так, а ведь они же, по-моему, по записи и работали, можно было записаться и попасть.
Не, туда. Ну, в смысле, что туда физически можно будет зайти, дверь будет открыта.
А вот. Что, какой вопрос главный. У вас?
Восстановление прав.
Вот. Видите, а продли вам еще на 3 месяца режим самоизоляции и карантинизации. Так вы бы еще 3 месяца не волновались по этому поводу. Пользовались бы старыми удостоверением старым.
Они просрочены до карантина. До 16 марта.
Держитесь. Тогда держитесь. Мой вам совет. Изо всех сил. Действительно хорошо, что МФЦ открылись. Прекрасно еще то, что мы добрались до середины часа. 6:30 почти одна в столице. И мы поедем дальше.
Моторы.
6:32, и мы продолжаем. Я приветствую вас, если вы только что к нам подключились, правильно сделали, заходите в бот-мессенджер, говорит МСК-бот, оставляйте ваши комментарии или телефонограммы 7373948, телефон прямого эфира. Вот вам сводка транспортная. Центр сегодня просто золотенький ты мой, какая информация льется оттуда. Прям статистика. Начинали, напомню, час 88 тысяч, потом 94, 100, 108, 116, еще через 5 минут, потом еще через 6, 125 тысяч. И сейчас на 6 часов 30 сколько-то минут, сейчас, секундочку, я открою, 135, нормально все, хорошо. Я испугался, что вдруг опять какой-то отток, какой-то отлив начался у нас здесь транспорта. Нет, хорошо, все на своих местах. Плотность прежняя. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе. Говорите, в эфире. Да, доброе.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе, как вы?
Тяжело, вот жду, не дождусь. Прям с первого числа, хотя у вас стоит, не могу никак найти информацию по поводу того, когда откроется ГАИ. Вот мне прям, у меня горит экзамен на длинные автобусы. Вот жду, никак не дождусь. Говорят, что автошколы пока не пускают. Вот и слушаю информацию, то, что вот...
Я думаю, что... Спасибо вам большое. С точки зрения анализа того, чего каждый из нас ждет, очень полезная информация от вас. С другой стороны, я думаю, что ровно та же история, что и со всеми присутственными местами и публичными местами вот с этим ГАИ. Ну, когда разрешат, тогда и откроют. И когда разрешат, Бог его знает. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Когда начнутся активные послабления. Я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, доброе утро. Роман, да. Олег меня зовут.
Олег, очень приятно.
Знаете, вот у меня вообще другая позиция. Я думаю, что никакого вообще вируса нету.
Так, да. Сформулируйте.
Ничуть не страшнее, чем грипп ОРВИ.
Я понял, спасибо большое. В смысле, хорошая тоже позиция, но мне кажется, что эта позиция нами уже отработана. В принципе, Каждый создает себе свой комфортный мир, в котором он будет жить. Вот каждый. У кого-то в комфортном его мире нет голода, к примеру. Нет голода и все. Нет никакого голода на Земле. У кого-то нет каких-то заболеваний. Вот здесь нет коронавируса. Нет никакого заболевания. Это про другую программу. Дети, занимающиеся профессиональным спортом, уже не могут дождаться занятий, снятия этих запретов. А также и тренеры. Николай 74-й, очень вас понимаю. А вот стратегический инвестор подтверждает свое имя. Стратегический, действительно. Лично я, говорит, собираюсь еще глубже изолироваться и подождать еще пару месяцев, пока вся толпа гуляльщиков, киноманов, спортсменов не пройдет через обсерватор коммунарку. Но стратегический инвестор, вот я ровно с этой темы-то и заходил. С того, что разрешит-то нам разрешат, но а ваша модель-то поведения в этой новой реальности какова? Лично для меня это большая проблема, честно вам скажу. Вот если говорить о проблемах, связанных с этим самым режимом, домашним и режимом самоизоляции, здесь есть вещи неприятные, есть вещи, доставляющие негативные эмоции. Но они у всех примерно одни и те же. У меня это связано еще и с работой, может быть. Некоторые проекты сейчас невозможны, потому что в таком режиме заниматься ими сложно. Мне не хватает фактических инструментов своих рабочих даже здесь для работы в эфире. Не хватает инструментов. Их нехватка действительно некомфортна. Я не могу сказать, что прям в полную силу мы здесь с вами. Почему? Потому что инструментов этих нет, и это все тоже связано с вот этим режимом. То есть есть неприятные вещи, они присутствуют. Но, честно говоря, я вам скажу, что выход из этого всего настораживает, может быть, даже еще сильнее. Потому что как в этой действительности быть? Ты уже более-менее разобрался. Ты уже более-менее разложил все по полочкам. Значит, вот здесь я с бумажечкой, что-то я там две дырку открываю мусоропровода, бумажечкой это делаю, чтобы не руками потом все равно будешь браться за что-то. Вот здесь, значит, я не подышу, тут я в масочке, здесь я не пошел, ага, здесь ленточки нельзя, здесь наклеена ленточка на полу 1.5 метра, значит, я стою. Все как в армии или детском саду, распланировано за тебя, ты только соответствуй, и будет хорошо все у тебя, все будет хорошо. Как жить в новой реальности, когда действительно аргументов у тебя уже не будет перед семьей, дескать, такой режим, ребятки, какое кино? Нет, синематограф откроется. И тебе нужно будет придумывать какие-то аргументы, а почему ты собираешься и дальше всех держать в заперти, прикрываясь какой-то проблемой, что-то там. Ну, открыли уже официально, правильно? И ресторанчики работают, и кинотеатры. И вот эта вот ситуация мне представляется чрезвычайно тяжелой. И это гораздо сложнее может оказаться, чем просто сидеть дома. И это тоже будет большое испытание. Я, может быть, даже внутренне как-то психологически хотел познакомиться с вашим опытом, чтобы, может быть, себе что-нибудь из него взять, какие-то аргументы перенять, еще что-то. Но я смотрю, настроены вы так по-боевому. Да, я слушаю вас. Доброе утро, здравствуйте. Да, доброе. Говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Я думаю, напрягает больше всего основную массу отсутствие действительно четких планов, прописанных правительством по выходу. А почему не взять опыт Швеции, которая даже в период пика пандемии, на самом деле, у них были разумные ограничения, в отличие от Беларуси, которые...
Это я согласен, спасибо вам большое. Нет, на самом деле, и даже вы не поверите, даже у самой Швеции тоже четких планов не было. В смысле, это не четкий план. Давайте мы не будем изолироваться, а будем продолжать гулять, и все как-то сами будут пытаться заболевать. Это не четкий план. В смысле, если составлять рейтинг четких планов, топ какой-то там, шорт-лист, я бы не внес в число первых четкость вот этого плана. Он не рискует стать самым четким. Давайте не будем замечать вот это все, и будем все как-то так вот тихонечко болеть сами по себе. Это план не четкий, а это такой вот еще одна версия русского авось на шведский лад. Авось так нормально будет. А если нет возможности четко планировать? И еще раз обращаю ваше внимание, это понятно, что нам уже два месяца приходится жить в режиме, как будто мы под водой. В смысле, двигаться как будто под водой. Все такое медленное, все такое текучее, все так движется. Ребята, нужно взбодриться как-то внутренне, встрепенуться и начинать жить чуть-чуть активнее, входить в ритм. Потому что вы по-прежнему остаетесь в вопросе того, как нужно хорошо изолироваться, а мы-то здесь уже идем к вопросу, а как нужно выходить из изоляции правильно и каким образом. все, уже вперед, побежали, побежали. Все, мысленным взором давайте окидывать тот момент, когда у нас все откроется. Когда вы попадаете вживую в офис, будете попадете здороваться со своими, только честно, пут-пут сообщает, вопрос. Во-первых, пут-пут, вопросы здесь задавать буду я. Не, ну а если серьезно, мне кажется, что рукопожатие, как социальный некий ритуал, оно должно, конечно, исчезнуть. Потому что сейчас ни в одной встрече какой-то рабочей, ну, пространство рабочее, я не вижу, чтобы руки жались кому-то. Если люди с опаской берут обычные предметы какие-то, за которые кто-то мог подержаться, то зачем держаться за чью-то руку? Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Уж тем более чмоки-чмоки вот эти наши с обнимашками. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте, Роман. Не жду абсолютно никакой смягчения самоизоляции. Радуюсь всей этой вещи. Москва свободная уже 3 месяца. Наконец-то можно поездить, вспомнить, какая она была лет 10-15 назад.
Да постепенно. И этому постепенно кранты приходят. Я вчера так вечером нормально, плотненько постоял в паре пробочек. Ну, неприятно был удивлен. Прям обычное место, обычный режим, обычная плотность. Обычное, рабочее, вечернее. Прям совсем.
Ну, есть, да, уже трафик начинает.
Но настроение ваше меня удовлетворяет. Нормально, хорошо, позитивное. 146 тысяч было, теперь уже 157. А мы тут не ручкаемся больше. Это подсказка. Это же серьезно, Илья? Никаких рукопожатий. То есть теперь должны какие-то хитрые объятия быть такие на расстоянии метра. Вот пантомима. А давайте пантомиму введем. Мы будем здороваться так вот, руки жать, все остальное, но на расстоянии метра. Как будто бы между нами стена пластиковая. Мы так будем ощупывать ее в воздухе, так говорю, щупать ее, а потом здороваться. А у меня под окном даже дятел появился. Москва стала чище. Пут-пут сообщает. Пут-пут, ну что вы говорите? Акулы приплыли на берег Геленджика. Вот только что, вот сейчас мы по телевизору вам показывали ролик, где в Геленджике к берегу подплывают акулы. Для меня катран всегда это было что-то маленькое, недоразумение какое-то. Ну как хомяк среди акул. Оказывается, нет, катраны это большие, серьезные животные. Реально длиной, в несколько метров. И прямо у берега плавают. Геленджик, прикиньте чего, природа оживает. Я, кстати говоря, с природой сегодня был тоже на «ты», и я даже записал вам небольшое. Спасибо, что вы напомнили вот этими рассказами о дятлах и о дикой природе. Я вспомнил, что я сегодня ночью зафиксировал что-то невероятное. Можно я вам послушаю сейчас? Да, дам послушать. Илья, можем приглушить этот, вообще приглушить подложечку? Все, приглушили. Сейчас, смотрите, я не знаю, вот за качество звука не отвечаю, но... Вот просто сейчас, наверное, шум будет какой-то. Вот сейчас расслабьтесь, немножко расслабьтесь. Если у вас есть возможность, если вы не за рулем, не расслабляйтесь за рулем, напротив, во все глаза, вперед, назад, зеркала, все контролируйте. Но если вдруг у вас есть такая возможность, вот вообразите себе вот что-нибудь, какую-нибудь картину под вот это... Вообще не слышно, да? А, как жалко. Я хотелось нормально. Ну, в телефоне это как-то я там смог это себе настроить, чтобы... А тут не слышно. Ой, ладно, не буду мучить, потому что, ну, плохо. А хорошо, диктофончиком просто. Так заливались, невозможно было. Я выхожу час ночи, там, или 2 часа ночи. Балкон, не могу понять, что за шум, что за тусовка под окном у меня. Полицию нужно вызывать. А тут собрались все, ребят, вы не поверите, все собрались. Весь этот тропический ансамбль под окнами. И вообразить себе, что это просто район Москвы. Красота невозможная. Ну, в смысле, звуковая. Вот. Так, потом очень хочется ковыряться в носу. Саймон, я вам по секрету скажу, что это можно делать и сейчас. Правда. Ну, единственное, что обработайте руки хорошенечко мылом. Помойте, есть способ специальный. Или санитайзером. Или не обязательно пальцами, к примеру, ковыряться. Можете ватной палочкой поковыряться. Это вообще не проблема. Предлагаю людям, которые не могут терпеть, к себе. На смену, на скорую, чтобы сутки поработали. Это Сергей Федоров, кстати говоря, пишет вам дельную вещь. После этого станет легче терпеть изоляцию. Хочу сказать спасибо тем, кто соблюдает ее, и стало чуть легче работать. На пике сутки не выходили из автомобиля. Вот вам, пожалуйста, свидетельство с той стороны. Оттуда, с той стороны, проблемы, которой нет. У нас здесь был слушатель, который назвал проблему несуществующей. Нет этого ничего, говорит он. Вот вам свидетельство оттуда, где ничего нет. Как поют птицы в Абрамцево, вы бы слышали, Росомаха сообщает. Да я могу себе представить, послушайте, я думаю, что это вот сейчас у нас такой птичий базар вот по всей Москве. Какие-то краснокнижные вернулись и все что угодно. В общем, ребятки, как вы заметили, я намерен и дальше продолжать какими-то радовать нас друг друга, и от вас тоже жду этой информации, какими-то правильными новостями, но чем-то таким. Все, хватит смотреть в изоляцию, пропускной режим, все. Мы идем к выходу. Другое дело, что вы там будете делать на этом выходе. Кстати говоря, по этому поводу очень умную вещь сказал психолог. Позавчера, по-моему, общался с... Головастый психолог, невозможно такой. Один вот хороший психолог, как его определить? Один вид человека уже располагает, ты уже все хочешь ему рассказать. Все, ты смотришь на него, он смотрит на тебя, ты уже думаешь, все, сейчас все расскажу, всеми проблемами поделюсь, посмотрю в свое прошлое, в детство, найду причины многих этих проблем нынешних. Все. И я задал ему тот же вопрос, что задаю его и вам сейчас. Ужас выхода из этого всего может оказаться гораздо, гораздо более серьезным, чем ужас входа и жизни в самоизоляцию. Я ему говорю, ну, рецепты есть какие-нибудь? Как вот этот синдром отмены? И как победить вот эту тревожность, которая, безусловно, всегда будет, когда ты боишься любой поверхности, которую ты предварительно не обработал? Спиртом желательно. Просто опасаешься ее. А все эти поверхности набросятся на тебя, как только ты приедешь на работу, выйдешь вот после изоляции. Он говорит, это нужно делать, как аквалангисты поднимаются с глубины большой. Сделай остановки, продувочки, ну и все остальное постепенно. Вот я думаю, что нужно вот это запомнить. Постепенно нужно выходить, ребят. Маленькими глотками. Вот по чуть-чуть совсем выходить. А вовсе не бросаться со всей семьей и со всеми друзьями своего младшего в кинематограф, а потом в ресторанчике отмечать выход из карантина. Стало известно, сколько пьяненьких водителей поймали в России в период самоизоляции. Это еще одна хорошая, правильная, ложащаяся сюда в общий контекст тема. И давайте отобьемся и сейчас чуть-чуть нырнем в нее.
Моторы.
Согласно статистике, количество нетрезвых автомобилистов на дорогах сократилось. Но это не точно. Но не намного. Нет, оно сократилось, но не намного. Кстати говоря, 170 тысяч уже сейчас в столице. Вот 6 минут назад было уже 170. Мы уверенно идем к 200 тысяч. Госавтоинспекция опубликовала статистику по пьяным водителям, пойманным во время самоизоляции с 1 апреля по 11 мая 2020 года. За этот период выявлено 35 тысяч 500 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии. Этот показатель всего на 3,4% ниже прошлогоднего. Вот этот вопрос. Это статистика по стране или это статистика по Москве? Сейчас выясним. Значит, сотрудники ГИБДД зафиксировали 4000 ДТП с участием водителей, значит, по России, которые либо управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Более 700 человек – жертвы аварии. Еще 5700 получили травмы различной степени. Ребят, внимание, это только за период с 1 апреля по 11 мая. Ну, то есть чуть больше месяца. 700 человек жертвы. 5700 травм различной степени тяжести. 4000 ДТП. Это только пьяненькие аварии. Я уже готов отозвать свое заявление, что мы чуть-чуть изменились. Мы стали немножко другими. Общее ощущение тревоги, общее ощущение опасности, настоящей смертельной опасности, заставило задумываться нас о чуть-чуть других, более важных вещах. Нифига не заставило. Но, во всяком случае, те, кто раньше позволял себе, те и сейчас, насколько я понимаю, позволяют. В период с 1 апреля по 11 мая медосвидетельствование не захотели проходить 20 тысяч водителей. 20 тысяч. Это на 3% всего лишь меньше, чем годом ранее. Согласно действующим законам за управление, ну и так далее. А теперь Москва. С 15 апреля в Москве и ряде других городов России действует пропускной... А, это все про пропускной режим, все, ладно, тогда не будем. Тогда давайте еще про статистику. В общем, это удручающая статистика. Ну вот, что касается пьяных вождений, это Статистика, где нет и не может быть двух мнений по поводу того, что перед нами. Перед нами иллюстрация какой-то деформации человеческой. Ну, абсолютно запредельно клинической, на мой взгляд. Общая статистика. Еще раз, внимание. Всего лишь на 3% меньше пьяненьких у нас. Нет, плохое слово. Пьяненькие — какое-то миленькое слово, да? Этих отстойных кретинов. Отстойных кретинов, которые садятся за руль нетрезвые. На 3%. Это при том, что количество автомобилей в целом на 27% уменьшилось. Ну, это если брать вчерашний день. По сравнению с 2019 годом. Таким же 18 мая 2019 года. Причем 19-е должно быть. А ДТП на 79%. Все. Со статистикой, я думаю, что более-менее понятно. И еще одна информация. Ну, такой, если хотите, хвост, может быть. По поводу вот этого вашего желания поконючить, вот, ну, пообличать, в частности, власть. Вот буквально вчера здесь, в эфире, сразу несколько нашлось критиков. Опять же, критиков ради критики, без конструктивных предложений. Я знаю, что это плохо, но как хорошо, я не знаю. И на вопрос, справились, не справились, вы утверждаете, не справились. Вот в каких-то аспектах разные власти. Где-то транспортно не дожали, где-то социально, где-то еще. Не справились власти. И как иллюстрацию вы приводите пример, да чего угодно, что-то стало плохо. Можно я вам тоже небольшую иллюстрацию просто предоставлю? На всякий случай, для того, чтобы никого не выгораживая, а просто свою позицию описать по поводу происходящего. Ребят, если оценивать, что вот мне где-то некомфортно и значит власти не справились, так вот именно так не справились власти всей планеты. На всей планете так не справились власти. Иллюстрация, пожалуйста. На 76,3% в апреле 2020 года рухнул автомобильный рынок Европы. Это информация Ассоциации европейских автопроизводителей. 76,3% снижение продаж новых автомобилей в Европе. Худший месяц за всю историю статистических наблюдений. Количество регистраций за январь-апрель сократилось на 38,5%. Объемы продаж новых автомобилей в странах Евросоюза продолжают снижаться, устанавливая один антирекорд за другим. Ну и так далее. Это от хорошей жизни, я спрашиваю вас? Это от того, что европейские власти справились со всеми проблемами, вытянули социалочку, подтянули заработные платы, компенсации денежные. Все вот это вот, это безусловно иллюстрирует о том, что справились. Можно сказать, что решили вопрос нормально, жизни своих граждан. Нифига, ребят, всем тяжело. Кроме рукопожатий, есть и другие жесты приветствий. Герман пишет. Ладно, хорошо. Герман, извините, я заглянул просто в СМС, думаю, что здесь происходит. А здесь у нас происходят рукопожатия и дружеские жесты. МРЭО и прочие присутствующие на места решили какое-то время пожить без злоупотреблений и взяток, спрашивает 176-й. Не знаю, в смысле, а при чем там взятки? Мне кажется, что нормально все с этим было. Так, что у нас еще? Секундочку, читаю теперь наш телеграм-бот-мессенджер ленту. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, здесь я читаю вас. На службе коллектив разделился на два лагеря. Кто не ручкается, а кто по старинке продолжает за руки приветствоваться. Но главное, чтобы не пошли потом стенка на стенку эти два лагеря, доказывая свою правоту. Такие остроконечники и тупоконечники. Вот, и возвращаясь еще к одной насущной теме, ну, во всяком случае, для жителей Москвы. В Москве начали отменять штрафы водителям за неправильные пропуска. Информация от Дептранса и МАДИ. Постановление о штрафах за отсутствие пропуска на автомобиль для передвижения по городу. О чем конкретно идет речь? Конкретно об оформленных пропусках, где было неправильно указано что-нибудь, или цифра, или буква, или регион. Только за вторник, 19 мая, аннулировано 534 вот таких штрафа. Вот хорошо бы найти живого человека, у которого сначала этот штраф появился, а потом этот штраф аннулировали. И живого человека, который бы рассказал нам про свои мытарства. Вот что пришлось потерпеть для того, чтобы отменить. Или они аннулированы автоматически. Потому что если в автоматическом режиме выяснили, что у вас неправильно расположены буквы в номере, который вы указали, так вам и отменили, может быть, автоматически? Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Лимонад,
да.
Джо.
Да, очень приятно.
Маленькая заметка по поводу приветствия. Вот вчера был День пионеров.
шутка был. Была в интернете. А вы салют имеете в виду вот этот, да, пионерский?
Нет, нет, да, салют. Нет. Ну, имеется в виду салют, приветствие.
Приветствие, рукой
будь
такой.
Здоров, будь здоров, здоров.
Всегда здоров. Здоров,
правой рукой. А по поводу штрафов, у меня товарищ устроился на работу как раз в период самоизоляции. То есть там что-то не срослось, ТНН он указал. Его то ли в списке не было работающих в организации, ему штраф там выписали, по-моему, 5000. Ну, сейчас там решается вопрос.
А отменить отменили? На основании, основание усматриваете?
Что он работает над этим. Над этим.
Работает над этим.
Штраф был такой, да, 5000. Потом ему приходило сообщение там с mus.ru.
Я понял вас. Спасибо, спасибо большое. 183 тысячи в это время, сейчас на 6.49, 183 тысячи автомобилей, а у нас сейчас уже 6 часов 57 минут. Лично, нет, это не то. Страх перед ограничениями больше, чем перед вирусом. Вызову скорую только, когда реально буду подыхать. Justice Project, это что-то из прошлого. 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира. Дальше по новости. 18 мая было отменено еще 133 таких постановления. Основным критерием подачи обращения для аннулирования штрафа является наличие действующего цифрового пропуска. Вот здесь из новости, насколько я понимаю, подтверждается мое опасение, что все-таки, несмотря на то, что штраф по базе вам пришел в автоматическом режиме, вас пробили, обратно вернуть вам деньги в автоматическом режиме не смогут. Вероятнее всего, вам нужно будет совершать какие-то манипуляции, которые описаны были Дептрансом в том числе. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Потому как выплачивались деньги медикам, можно сделать предположение, что и выход из кризиса будет таким же. Поэтому предлагаю вспомнить песню Высоцкого «Охота на волков» и сделать шаг за флажки самим.
В виде чего? Вот это вот, понимаете, в чем дело? Грузия фильм, как бы. Вот. Мне удивительные, талантливые и глубокие киноленты «Грузия фильм» всегда не нравились киностудии. Ровно тем, что вопрос подвешивался, такое многоточие появлялось вместо точки жирной в конце. И причем все это происходило в самый неожиданный момент. Казалось бы, здесь еще рассказывать и рассказывать историю. А автор нам предлагает догадываться, что он хотел этим сказать. Юрий Николаевич, ну куда вы? Ну зачем вы? И куда вы? Вот что это означает, то, что вы сказали? Потому что каждое слово в отдельности предельно просто и понятно. Но все вместе, что это значит? 196 тысяч, вот что это значит. Тут уже впору пари устраивать. Две минуты, ребята, две минуты. Всего лишь 120 секунд до конца этого часа и 196 тысяч автомобилей на московских улицах. Возьмем ли мы две сотни? Дойдем ли мы до этих двух сотен? Кстати, давайте про движение прямо сейчас и начнем смотреть уже. Пойдем в рубрику «В движение».
Моторы. В движении.
Но что там у нас? Штормонем мы эти 2000? Сейчас посмотрим. Я смотрю на карту. Индекс самоизоляции надежно исчез и больше не появляется на Яндекс.Картах. Кто-то где-то сообщает, что может его найти и видит. Я не вижу. Если вы видите, может, там, скриншот бросьте какой-то. Какой сейчас у нас уровень самоизоляции? Хотя мне кажется, что мы постепенно приближаемся уже к той фазе, когда, ну, фаза называется «доплевать». А смысл о нем знать? Это что, кого-то остановит сейчас дома остаться, когда на работу нужно? Ярославка перед Енисейской. Вечная проблема. И даже сейчас это самое сложное место в городе с точки зрения движения. И там по-прежнему живут гномы, мори. Ну, не знаю, какие. Ну, копают. Постоянно что-то копают. Что вы ищете, ребят? Может быть, мы подсказали бы вам, где-то в другом месте это нужно искать. Но что вы ищете там постоянно? Сейчас у Енисейской одна пробка, а вот эти люди, копающие где-то в районе Ростокина или даже сюда, ближе к ВДНХ, по направлению в центр. Еще дорожно-транспортное происшествие на въезде в город по Алтуфьевскому шоссе или где-то в районе МКАДа, но пока что проблем нет в этом месте, где возникла пробка. Варшавка и... Что это на сущности? Калуст? Нет, Варшавка. Ну, в общем, Варшавка. В области прямо перед МКАД. Не то из-за проверок, не то из-за поста, не то из-за того, что там просто у вас очень много автомобилей. И много людей все же перебрались жить на дачу для того, чтобы как-то подальше отсюда, от мегаполиса. Но в Москву приходится по утрам возвращаться. В общем, там тяжело. Ну, все, и из железнодорожного традиционно выезд в Москву тяжелый. Это еще раз нас заставляет вспомнить о той хорде, которую собираются провести. Дублер МКАДа, он будет проходить по юго-востоку и упираться в железнодорожное, и оттуда уже возвращаться в Москву. Надеюсь, не этой самой дорожкой, на которой сейчас без всякого дублера вы уже там стоите в такой плотной пробке. И вам рассказать, вот если я начну вам рассказывать про 0 баллов, то вы, конечно, рассмеетесь мне в лицо. Ясное дело, что у вас там все очень серьезно. Ну что, штурманули мы 2000, в смысле 200 тысяч. Ну, 659, 211, 548. Молодцы, ни секунды в вас не сомневался. 7 утра в столице, поедем дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Полнедели позади, полнедели впереди. Сегодня среда, 20 мая, и мы продолжаем. Зовут меня Роман Щукин. Доброе утро. Если вы к нам только что присоединились, тот момент, когда мы чрезвычайно рады каждой новой тысячи автомобилей, въезжающей в столицу. Правильно? Это символ возрождения для нас с вами. Для нас с вами это символ вообще всего. Но остался подвешенным вопрос от Юрия Михайловича. И Юрий Михайлович сказал что-то правильное насчет Высоцкого. Но только, знаете, Юрий Михайлович, мне кажется, что общее настроение наше, ну, не мое, нет, ну, какой-то части наших с вами современников, на мой взгляд, олицетворяет и иллюстрирует другая вещь, очень короткая, от Владимира Семеновича Высоцкого. Вот, в чем, на мой взгляд, гений Высоцкого, в том числе, и в том, что не нужно много времени, места и бумаги для того, чтобы сказать что-то важное. Вот поучиться бы современникам нашим с вами. Правильно? Вот так вот коротенечко. Вот чтоб за минуту прямо вот все происходящее в душе и в стране, и на планете описать. Прям вот про сегодня спел Владимир Семенович.
Лечь на дно.
Сейчас, вот сейчас.
Я по горло, да подбородка, даже от песен стал уставать. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, да водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка. С водки похмелья, с Верки что взять? Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запелен.
Вообще-то ему понадобилось на рассказ обо всем буквально 50 секунд. Все остальное время это приветствие. Нью-Йорк, 1979 год. Спасибо, Владимир Семенович. Все понятно. Ребят, это не означает вовсе, что мы с вами должны пренебрегать какими-то нашими правилами, там, общими и... Про пилюлю, про все остальное. Единственное, я хочу сказать, что в этом часе, если вы не против, я бы все же сосредоточился на непосредственной теме наших с вами автомобилей. Тем более, что здесь есть тоже хорошие весточки. Что там к нам с этим, с приветом летит? В гнезда или куда-то? Ласточка с приветом? Или что-то такое? В общем, есть хорошие приветы из мира автомобилей. Иногда больших, тяжелых. Иногда даже бронированных, крепких, в общем, автомобилей. Я вам сейчас о парочке таких расскажу. И, между прочим, потребуется мнение каждого из вас. Какое-то внутреннее соображение. Но это потом. Для начала прием пилюли по расписанию. Несмотря на 227 тысяч, все равно 0 баллов пробки в столице. Если где-то вы думаете, что это не так, сообщайте, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей.
Like
Авдей с нами. С нами победа. Justice Project, стратегический инвестор. Трофей и трофей. Деревенский парень, ваш слушатель, который наш слушатель. Вовка, Паште, Дмитрий 48-й, Паул и Алекс. Uno Бабинто. И вам тоже рад. Сержу, 22-й, доброе утро. Хорошего всего вам. 7373948. Это телефон прямого эфира для оральных заявлений. Орально, чтобы вы здесь рассказали голосом. Соскучились уже по этому, я знаю. 7373948 по 495 коду. Александр Сергеевич, я вас приветствую в этот маябрик какой-то, честное слово. Вчера вечером реально маем это назвать никак не получалось. Но маябрик чистой воды. Про погоду, сколько это еще продлится? Нормально продлится. Сегодня плюс 14, и это один из самых жарких дней на неделе. Завтра все равно 9, а послезавтра 8. Правильным еще раз напомнить вам алгоритм успешного человека. У успешного человека есть алгоритм действий. Знали вы об этом? И правильные, готовые учиться люди пытаются перенимать данный алгоритм. Целые учебники пишут, что нужно делать, чтобы быть умным. Нет, успешным, вот, в итоге, успешным человеком. Ребят, есть несколько элементарных вещей, с которых можно начать это обучение. Возьмите в руки свой пропускной режим. Проверьте еще раз ваш автомобиль и пропуск на действительность. А номер автомобиля пробейте по приложению Департамента транспорта. Чтобы и сегодня, в эту среду, 20 мая, пропуск на ваш автомобиль действителен. Автомобиль числится в базе. И вы, как совершенно изюзечка законопослушный, можете сегодня отправиться куда угодно. Все, я должен был это напомнить вам. Есть ощущение, что все на этом. Тогда мы будем двигаться дальше.
Моторы.
Неискоренимо. И, честно говоря, не очень понятно, когда это началось. Но неискоренимо любовь нашего брата к большому автомобилю. Несмотря на то, что седан где-то там, вот в мире когда-то, еще до того, как Россия взялась, крепкой рукою взялась за перекраивание автомобильных сегментов и классов, когда-то тогда седаны были популярными моделями. Все было хорошо у седанов, они процветали. Человечество передвигалось исключительно на седанах. Любой киноактер, он должен управлять седаном, либо разбитым, ржавым, маленьким, либо огромным, большим, представительским, но это были седаны. Все. Мы ввели совершенно иное отношение к седанам, к автомобилям. Нам стали нравиться почему-то большие автомобили. В какой-то момент это произошло. Я не знаю. Либо это из-за комплексов, которые возникли в результате невозможности иметь настоящую частную собственность, защищенную, по-настоящему защищенную, из-за невозможности долго иметь хороший автомобиль, или из-за невозможности вообще заниматься чем-то вот для души, вы решили компенсировать все эти невозможности большими автомобилями. Ну, как бы автомобиль компенсирует все то, чего не хватает в обычной жизни. И так в нашей жизни появились большие автомобили. Правильно? Ну, что вам рассказывать? Вы сейчас вокруг себя посмотрите, и вы точно, стопроцентно увидите рядом с собой. Скорее всего, какой-нибудь крузак. Правильно? А может быть, даже и несколько. 200-е будут стоять, 150-е. Где-то здесь же будут их родные однояйцевые, в хорошем смысле слова, братья-близнецы. Lexus GX, Lexus LX. Где-то вот перед вами, может быть, Range Rover останавливается. А там вот впереди Tahoe поехал. Мы любим возить с собой кубометры воздуха. Ну, потому что всегда, как правило, в таких автомобилях по одному, по два человека и все такое. В общем, я хотел сейчас заняться эксплуатацией вот этой нашей любви необъяснимой к большим автомобилям. Тем более, что речь сейчас должна пойти о двух, на мой взгляд, классических и знаковых моделях, которые... Вот каждая из них собрала вокруг себя целую армию или, если хотите, клуб или секту почитателей. Модели эти называются вот как: Toyota Land Cruiser 200 и Range Rover. Но только не самые обычные. Каждый из этих автомобилей имеет необычное зерно. Точнее, он имеет необычную капсулу безопасности. Информация о ровере появилась чуть ранее, информация о крузаке появилась сейчас. И вы знаете, мне показалось интересным устроить краш-тест. У нас не было в прошлом часе краш-теста. Вообще первый час мы как-то вот с вами все больше посвящаем себе и своим попыткам конючить, где что не нравится. Вот. И краш-тесты давненько у нас такие настоящие прямые не случались. А я бы хотел затеять. И вот сейчас один из таких краш-тестов, но будет он не совсем обязательным. Вам придется вообразить себя успешным, богатым, ладно, состоятельным человеком, которому есть что скрывать и которому нужно защищать себя. И для этого вам нужен надежный автомобиль, который справится с этой задачей. Но еще раз, это все в рамках краш-теста. Заряжен? Тогда давай! Шмаляй!
Краш-тест. Краш-тест.
Это я не сам с собой общаюсь, там Илья у нас, Пинскер, он сейчас в студии обеспечивает нашу техническую связь, и поэтому все то, что вы... В основном все то, что вы слышите в эфире, это его заслуга. Ну, в частности, этот самый краш-тест. Значит, смотрите, для начала по самим новостям. Toyota Land Cruiser 200 превратили в пуленепробиваемый лимузин. Это бельгийское тюнинг-ателье подготовило свою версию крузака 200-го. Его превратили в лимузин, который не боится не просто пуль, он не боится прямого столкновения с автоматными очередями, с калаша. Он, да все что угодно у него. В длину стал на 50 сантиметров больше. Разрезали пополам, вставили пластины, бронепластины. Установили тормоза новые, подвеску, чтобы справиться с увеличившимся весом. Салон немножко подправили, перегородка появилась, огромный телевизор, столики, вот это все. Ну, для того, чтобы человек, заказавший этот автомобиль, мог спокойно жить в нем. Ну, пережидать совершаемую на него атаку. В отделке только премиальные материалы, ну и так далее. Клиенты получают два уровня защиты на выбор: B6 или B7. Мне пришлось провести анализ, потому что в рассказах о разных автомобилях использовалась разная аббревиатура. Как я уже сказал, вторым автомобилем в этом краш-тесте импровизированном у нас выступает Range Rover. Range Rover. Еще одно европейское ателье показало удлиненную пуленепробиваемую версию теперь уже Land Rover Range Rover. Это немецкая фирма. Общая длина броневика 6 метров. 6 метров 20 сантиметров. Защищен по стандарту VR8. И вот здесь я думаю, где-то просто V6, V7, а где-то VR. Оказывается, это просто разное описание одних и тех же классов. В общем и целом, автомобиль выдерживает все, включая взрывы тротилового заряда до 15, а то и до 20 килограммов. Что-то запредельное. Бронирование, специальные шины Pirelli позволяют ехать 80 километров даже в спущенном состоянии. Стробоскопы, точки крепления под что-то там, под пулеметы какие-то даже, я не знаю. Секундочку, где еще брони? О технической начинке следующее нужно сказать. 5 литров, компрессор V8, 525 или 565 лошадей. Броня выдерживает автоматную очередь 7,62. Термопрочным сердечником. Ну, как это за предел? В общем, броневики, если хотите, крепости на колесах. Вот если с Range Rover, Land Rover все понятно, 97 миллионов рублей по текущему курсу. Это стоимость автомобиля. 1,2 миллиона евро. Или 97 миллионов рублей. С крузаком все не очень понятно. Там цена будет объявлена каждому клиенту отдельно. Ну, вероятно, от платежеспособности клиента и от выражения его лица. И от степени желания его быть абсолютно защищенным будет зависеть, может быть, даже и цена этого автомобиля. Скажите мне, пожалуйста, А вот если бы вам нужно было сочетание, потому что вот эти автомобили, они иллюстрируют победу, окончательную, на мой взгляд, окончательную победу нашего желания управлять большими автомобилями в любой ситуации, даже при любом нашем социальном статусе. И теперь большие ваши, большие любимые автомобили, внедорожники, в данном случае мы видим Крузак 200, это внедорожник настоящий, рамный, Range Rover просто кроссовер, можно сказать, проходимец, но большой. Но кроссовер, но большой, но проходимец, с электронными системами, со всеми пирогами. Но еще и с возможностью заниматься бизнесом и сообщать людям о своем статусе. Если и когда вам пришлось бы выбирать такой многозадачный автомобиль, ну, вообразим, что цена вам не обязательна. Но вы хотели бы, чтобы ваш автомобиль был вашей крепостью. И вот выбираете из этих двух. То есть, понятное дело, что просто взять и столкнуть Крузак и Range Rover и посмотреть, что из этого получится. Но попробуйте немножечко включить фантазию. Вот вы тот, для кого сделан такой автомобиль. По классу защищенности такой автомобиль. И вы тот, кто может выбрать себе вот такой Toyota Land Cruiser 200, 134, 21, 35. Просто голосование. 134, 21, 35. Или для этих целей вам представляется куда более правильным Range Rover 134, 21, 36. 134, 21, 36. Не просто рейнджак против крузака. Нет, автомобили для выполнения еще и специальных задач. Потому что в данном вопросе прочность, надежность, в прямом смысле слова непробиваемость и неубиваемость автомобиля имеет принципиальное значение. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю вас, доброе.
Ну, смотрите, на крузаке с B6 мне удалось прокатиться. Ну, соответственно, не мой, да, то есть. Что я вам хочу сказать? В принципе, по ходовым качествам, вот по ходовой, он как вот остался вот такой вот бездушным чемоданом, он так вот и остался бронированный, он не бронированный, он надежный, он, ну, вот тут вот мамонт, вот такой, я не знаю, динозавр, вот, ну, абсолютно бездушная машина. И поэтому, вы знаете как, вот если бы я гипотетически представить был бы очень богатым человеком, и мне понадобился именно бронированный автомобиль.
Да, броневик. Скорее,
да, именно броневик. Я бы прекрасно понимал, что эта машина не на каждый день по 300-400 километров на ней наматывает, да, то есть там ездит на работу, обратно, то есть эта машина, вот, ну, именно когда тебе угрожают, да, и когда тебе грозит серьезная опасность. А это не всегда, да, проблемы в бизнесе и во всем остальном, они не вечные, они решаются, да, тебя не хотят каждый день убить.
Так что же делать в такой ситуации, когда нужен все же, крепость,
ну,
нужна?
Я бы себе бы, ну, нет, ну, крепость нужна, а Range ничем не уступит крепость. В Range Rover ставят также капсулу B6, как да, и в Крузак, где делают капсулу, и все, и никаких проблем. Но я бы взял, наверное, сейчас бы Range'ик. Почему? Потому что все-таки задница в нем комфортнее сидеть. И на заднем сиденье. То есть ты едешь не в легковой машине, ты едешь во внедорожнике, но ты едешь удобнее, чем едешь вот в этом вот бездушном чемодане.
Раз, да, вот спасибо вам большое. И вот здесь, вы видите, сначала мы перебросили мостик от гражданского крузака и Range Rover в сторону специальных автомобилей для специальных задач. Здесь мы обратно перебрасываем мостик, потому что ведь это основа конструкции автомобиля, создает комфорт и дискомфорт. Правильно? Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Сейчас мы вернемся к теме рамных автомобилей и автомобилей с интегрированной так называемой рамой. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, по поводу Land Cruiser и Range Rover. Ну, Land Cruiser – это хороший автомобиль для председателя колхоза-миллионника. А Range Rover – это все-таки королевский уровень.
При том, что защищенность их будет абсолютно одинаковая. Ну, абсолютно. И с точки зрения безопасности это будут одинаковые,
да,
автомобили.
Да, абсолютно. Идентичные. Два одинаковых автомобиля.
Есть, дело принимается, хорошо. Тоже аргумент. И здесь тоже не могу поспорить. И это снова вопрос комфорта. И вот здесь, и вот спасибо вам большое, и вот здесь мы с вами подходим к самому интересному. Потому что то, что здесь сейчас выяснилось, имеет отношение к вам, к вашему потребительскому поведению. И к этому давнему спору. Ведь это же, в конечном итоге, это все равно столкновение именно Land Cruiser 200 и именно Range Rover. Несмотря на то, что вопрос заковыристо поставлен, ну, броневики, ну, там, степень защищенности, ну, стоит просто вагон денег. Но дело-то здесь, принципиальный вопрос стоит именно в конструкции каждого автомобиля и что каждый из них вам даст. Поэтому мы мы с непониманием смотрим на вас, владельцы Land Cruiser 200, в тот момент, когда вы используете свои автомобили как обычные городские. Вот не, без понимания я смотрю. Потому что получить комфорт даже в самой комфортной версии Toyota Land Cruiser 200, которая называется Lexus LX, LX там 470 или ну, 570 или 400, ну, неважно. Невозможно просто потому, что это обусловленная конструкция автомобиля. А именно наличием рамы, крепкой, надежной, помогающей автомобилю справиться с невероятными геометрическими задачами. И все вот это вот. Но только вопрос предельно простой к вам. Зачем вам это все нужно в городе? Зачем? В городе, в таком, как Москва. Вот вопрос у меня. В тот момент, когда вы все то же самое, с точки зрения объемов, представительности, ощущения, но еще в более высокотехнологичной упаковке, с электроникой, мультимедиа современным, с этим интерьером, со всем этим, получаете в виде того самого Range Rover. Ребят, автомобили, где комфортно всем, и водителю, и всем пассажирам, потому что это тоже обусловлено его конструкцией. Доброе утро, здравствуйте, я слушаю вас. Голосование
Роман,
у нас показывает, что, тем не менее, вас с намеченного пути не собьешь.
Да. Я просто сейчас, у меня денег на рынок просто не хватило, тот, который я хотел. А 200-ку мне удалось взять за 2 рубля, буквально, ну, прям, ну, за 2 единички, да, я имею в виду.
А вы поношенные, и, поношенные смотрели, правильно?
Ну да, ну, новые я не смотрю, почему, потому что у меня до этого и 100-ка была, и 200-ка первая самая, вот потом вот уже сейчас рестайлинговая, да, там. Но суть в том, что эта машина-то, вот я себе взял его, у меня просто денег не хватило на Range. А для чего он мне нужен? Это все просто. Вот у меня сейчас, до сих пор я их не выгрузил, у меня в багажнике, хоть я сейчас и один еду, да, у меня в багажнике 2 сумки хоккейные, ну, 2 баула, да, у меня 4 клюшки, у меня там какая-то ничьи, то есть сейчас мангал раскладной есть, у меня там, вы знаете, там это, там целый этот, как, там даже, по-моему, костюм есть, я уж не помню, там висит, по-моему, я не заглядывал.
Но вы понимаете, что все это войдет в Шкоду Кодиак в багажнике, там он даже лучше организован, чем в Ренжеве.
Да какая разница, не-не-не, это не то. Я когда куда-то приезжаю, мне не поймут, я на Кодиаке подъеду, поэтому говорю, нельзя на 200-ку наезжать, это он надежнее. Вот по мне, он надежнее, чем Range. Я говорил только, если я был гипотетически очень богатым, я взял бы его бронированный.
Я понял, спасибо. Вот это наше неоспоримое, неразрушимое, неразвеиваемое вера в надежность, даже такое уверование в надежность автомобилей Toyota и проявилось даже здесь в голосовании. Так себе с точки зрения количественного состава голосования, но тем не менее показательное 56-44. 56-44 – это Toyota Land Cruiser 200 в броне против Range Rover. Land Rover, Range Rover – тоже в броне. Вот если все в броне, если все защищено, если все по высшему разряду и даже от выстрелов из снайперских винтовок, то в результате все равно крузак кажется чуть понадежнее. Но вот все равно как-то вот оно ближе как-то к телу, правильно? Витязь головного мозга, пишет Мих-Мих. Вы знаете, ну, наверное, я просто подумал, что в какой-то момент у нас должен здесь появиться тигр. Ну, как бы, там, а что делать, если тебе действительно нужен серьезный проходимец, ну и так, чтобы с серьезной защитой? Вступить в какие-то переговоры с Министерством обороны и подумать на тему тигра даже, может быть, тогда. 300 тысяч уже, ребят, мы штурмовали 300 тысяч еще до середины часа. Это серьезный показатель. Начинали мы этот день так себе вроде бы, но сейчас уже 300 тысяч автомобилей. Так, в броне надо брать армату, Денис. Да, хорошо, а может быть даже какой-то МиГ и пару сушек себе еще для того, чтобы... Так, у меня Defender 110-й, обожаю автомобиль, в кузове вожу кроссовый мотоцикл, иногда к трассе проехать сложно, у меня проблем с этим не возникает. Владимир Че. Но вы понимаете, что вы сейчас говорите об инструментальном использовании автомобиля. То есть автомобиль не как вообще в принципе средство передвижения, а как инструмент для выполнения специальных задач. Именно в этом, на мой взгляд, гениальность еще одного внедорожника, недооцененного нами с вами, но потом наши потомки его оценят по-настоящему. УАЗ Патриот. Видите, вот вы сейчас, у вас саркастическая улыбка появилась. Вот вы сейчас, это может быть даже ухмылка, а вовсе никакая не улыбка. А я вам говорю, что зря вы так, зря. Потому что автомобиль, на самом деле, в своих качествах великолепен. Но если использовать его ровно в тех условиях и по назначению, по тому назначению, для которого он изобретался, а именно, пусть преодолевает себе что-нибудь, пусть всегда будет грязным, а вы никогда не будете иметь желания его вымыть. Потому что зачем? Потому что через минуту он снова будет грязным. Вот для этого автомобиль. Так, я напомню, что джип – это машина для охотников и рыбаков, Росомаха сообщает. Я напомню, что джип – это вообще модельная марка. Ну, автомобильная марка. А автомобили эти называются внедорожники. Ну, так, на всякий случай. Хотя и у джипов тоже есть что-то большое, например, Гранд Чероки. Да, еще раз, инструмент. Вот что это такое. И я искренне не понимаю, зачем вам эти чрезвычайно грубые, большие, неудобные, некомфортные инструменты в городе, когда я вижу, как вы ерзаете на них просто по пробкам по-московски. Все. В общем, мы поговорили и о броневиках тоже. Ищите информацию о них сами, где захотите, потому что такая узкоспециальная тема. А вот широко. По-настоящему широко специальная тема. Все, я хотел бы, чтобы мы уже краш-тест этот закрыли. К чертовой бабушке.
Моторы.
О, спасибо большое. На душе даже как-то стало легче, потому что все, что со словом краш, сейчас вызывает какие-то не очень приятные эмоции. А вот новость, с которой нам придется жить с вами 6 лет. И каждый день, каждого из этих годов мы должны будем отсчитывать какие-то новинки, которые представляет нам Тольяттинский автозавод. Нет, Волжский автозавод ВАЗ. Компания представит 10 новых и 7 рестайлинговых моделей. Ребят, я хочу, чтобы сейчас... Ведь вы же прокачивали мускулы воображения постоянно, каждый день находясь на карантине и вот этом домашнем режиме, правильно? Вы воображали себе разные вещи. Как вы пойдете в кино, как вы отправитесь на пикник с друзьями, как вы улетите в Турцию к all-inclusive, как вы вот это все. Вы каждый день поддерживали свою работоспособность воображением. Правильно? Правильно. Вы накачали такие себе бицухи воображения, что сейчас вы с легкостью возьметесь за следующую задачу. Вообразите себе 10 новых моделей от компании «АвтоВАЗ». Ну, попробуйте. Я понимаю, что задача не из простых. Гораздо проще воображать себе поход в ресторан с друзьями на свой день рождения, который на июль запланирован. Это проще. Но 10 новых моделей. Вот это как раз тот самый момент, когда в своем воображении вы можете, как мне кажется, решить основные проблемы «АвтоВАЗа». А именно, работу в сегменте... Ну, вы сами знаете, в каком сегменте. Может быть, там, среди этих 10 моделей, мы увидим действительно внедорожники, рамные, большие, серьезные. Может быть, там запланированы пикапы, несколько минивэнов и парочка SUV-шек красивых. Один в стандартном кузове, а второй в кузове купе. Ребята, 10 новых моделей «АвтоВАЗ». Давайте, результаты ваших потуг, вот этих руководства по поводу автомобилей, на «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. Это телеграм-бот-мессенджер. Я здесь читаю вас. Давайте, у нас сейчас 7.30, и мы что-то важное узнаем об эфире.
Моторы.
7.33, моторы, радио «Говорит Москва», мы продолжаем. Доброе утро, я приветствую вас, если вы к нам только что присоединились. Что характерно, вера какая-то слабоватая у вас в отечественный автопром и в отечественного автопроизводителя номер один. Но как это слабоватая? Вот Илья пишет. Новая Гранта Спорт, новая Гранта Универсал, новая Гранта... Я бы добавил Гранта Приора, Приора Гранта Приора, новая Приора Спорт и так далее. Вот это ваши ожидания по поводу новинок АвтоВАЗа. На Ниве ручку КПП поменяют, вот и новая модель. На Гранте изменят решетку, вот и вторая абсолютно новая модель готова. Стандартная схема для АвтоВАЗа. Это я читаю сообщения, специально не отбираю, одно за одним приходит. Ребята, вы от чего-то не верите. Как жить, когда не веришь в главного автопроизводителя страны? Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман, Максим. Слушайте, ну вот именно если брать вот АвтоВАЗ по эксплуатации, ну вот эти вот те же самые даже гранты, вот, они в принципе до сотки-то особо-то и не ломаются, там нечему ломаться в принципе. Как бы по надежности-то они более-менее нормальные. Да, нету комфорта там. Ну я думаю, 10 моделей, если они хотят все это переделать, я думаю, у них все получится.
получится, но я-то надеюсь, что речь идет о новых моделях. Я сейчас попробую докопаться до сути. Спасибо вам большое. До сути прям вот проникнуть. У меня есть инструменты для этого. И я не побоюсь пустить их в ход. Но для начала я хотел набрать базу ваших ощущений, ваших ожиданий, ваших фантазий на эту тему. Все фантазии пока что скрыты в ожидании новых Грант и новых Приор, к сожалению. Нива Спорт, Нива Кросс еще, Ганс Клоп дополняет. Лучше за эти деньги Поло взять. Надежнее и комфортнее. Товарищ майор, а где же скрепность ваша? Вот где ваша скрепность вашего настроения? Неужели вам не хочется, чтобы, наконец, отечественный автопроизводитель выпускал автомобили, которые бы вы рассматривали для себя наряду с европейскими аналогами? Ну вот кость в кость, называется, играли бы на рынке. Неужели не хочется? Ну, конечно, хочется. Минивэн на 8 и на 9 мест. Вот что еще нужно. Для новых моделей нет ни моторов, ни коробок. Vesta Sport не смогли нормальную поставить, пишет Николай. Нормальную что? Коробку? Там стоит очень хорошая. Зря вы так. Там стоит очень хорошая. С очень короткоходным селектором. Точная. Прям очень комфортная и удобная, эластичная механическая коробочка. Механическая коробочка. Вы не представляете, какое удовольствие слушать звук выхлопа спортивной Весты со спортивными характеристиками и вот с такой расторопной механической коробочкой. О чем вы говорите? Тут правда удовольствие. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Да, новинки от АвтоВАЗа. Что вы там нафантазировали? Да. Поделитесь.
Я жду, когда будет купе. И кабриолет какой-нибудь. Дешевенький, до миллиона. Но надежный.
И красивый. И современный.
Но и что-то с ассистентами. Такое бюджетненько. Не сильный моторчик, не какой-то там, не какая-то там кожа, а такой простенький кабриолетик. Ну, такой.
Вы понимаете, что таких кабриолетиков будет продаваться примерно за всю историю существования модели, примерно где-то штук 6, наверное, сможет АвтоВАЗ продать.
Нет, я думаю, что если они сделают хорошую какую-то модель, ну, я говорю, недорогую, вот то же самое, как Приора, вот сделали, вот представьте, сделать кабриолет.
Да.
Ну, покупали бы.
Ну, красиво. Ну, вы понимаете, что кабриолет — это один из самых дорогих типов кузова с той точки зрения, что он абсолютно нестандартен по жесткости кузова, по всему. Очень сложный. Кабриолеты чрезвычайно дорогие не потому, что они выпендрежные. Это просто автомобиль без крыши. Нет, потому что конструкция кабриолета, она сама по себе чрезвычайно сложная. У вас нет поверхности такой... Спасибо вам большое. У вас нет такой поверхности, как крыша, которая служит, как называется, не ребром жесткости, а плоскости такой жесткости, которая распределяет нагрузку. А у кабриолета нет крыши. Это чрезвычайно дорого. Одна из новинок будет докер с шильдиком ВАЗа. Мотокен сообщает. Правда, чуть ранее речь о каблучке от АвтоВАЗа шла. Был отечественный кабриолет, проект назывался «Крым». Товарищ майор, почему же был? Зачем вы его хороните? Проект развивается. Я смотрю, что сейчас какие-то модификации Крыма появляются. И ребята действительно ерзают на Крыме по Крыму. Ну вот что-то такое происходит. Там какая-то жизнь в этом проекте есть. К счастью, он, по-моему, не до конца погибший. Нет, это еще не стадия Маруси. Нет, это как это стадия еще более-менее жизни. Вот что там у нас было? У Прохорова Е что-то там, как это, да, Е-мобиль или Е-мобиль. И вот этот наш...
Привет, Роман.
Крым, это не другое.
Как всегда из эфира?
Как всегда из эфира, Сереж, не поверишь. Рад, а ты, как слышу. Всегда, на работе, правильно?
Да, конечно.
Я представлю тебе, это Сергей Ильинский, когда Гудков не было, и вдруг ты здесь уже. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра компании «АвтоВАЗ». Я думаю, ты догадываешься по поводу чего я к тебе звоню. Я здесь предложил слушателям размять мышцы воображения... И до того момента, пока нам более-менее что-то станет известно, пофантазировать на тему 10 новых моделей, совершенно новых от компании «АвтоВАЗ». 10 новых. Я с упоением читаю новость про 17 новинок. И тоже размечтался. Ты не представляешь, какие у меня здесь фантазии.
Ром, я знаю уровень
воображения.
Твоего воображения, да, боюсь даже представить. Вот недавно, вчера буквально была чудесная новость, как всегда высосанная из пальца. В лаборатории краш-тестов АвтоВАЗа кто-то увидел какую-то высокую машину, и началось. Внедорожник, газель.
Так мы узнали, что у вас лаборатория есть такая специальная.
Ну, их в стране две. У нас и в НАМИ есть лаборатории, которые занимаются краш-тестами. Наша, ну, нескромно признаюсь, получше. Ну и, в общем, собственно говоря, люди увидели машину, стоящую на тележке после краш-теста. Она, конечно, выглядела выше, да? Ага. Ну и все, началось.
А что прям, это было, ну, на самом деле?
Ну, это был X-Ray Cross. После стандартного удара мы периодически проводим удары, подтверждая характеристики.
Слушай, автомобиля. Интересно, а у вас есть тоже своя какая-то своя шкала, ну, аналог этих 5 звезд евро-НКАПовских? Или как-то по-другому рассчитывается?
Ну, честно говоря, есть два подхода в стране. Есть СНИП, ГОСТ и вот, ну, какие-то официальные документы. И есть АРКАП наших коллег из Авторевью. Мы, собственно говоря, для сертификации автомобиля нужно бить согласно ГОСТам, а для себя мы бьем их по АРКАПу, это аналог Евронкапа.
Ну и каковы результаты X-Ray? Есть уже результаты его? Как он
показал? Ну, так Авторевью его уже било, X-Ray Cross 4 звезды, Веста тоже 4 звезды.
Доволен результатами ты лично?
Ну, это максимальная оценка в рамках АРКАПа, поэтому...
А, там всего 4 звезды. А, я понял. Это как девяток яиц. Да, да. Вот девяток яиц появился, знаешь, у нас в кризис. Так и 4. Хорошо, скажи, ну, да. давай все-таки мы мастерски пытались увести тему от новинок, но, тем не менее, я помню, с чего все начиналось. Скажи, пожалуйста, ты можешь... Хоть что-то, потому что здесь сейчас, ты не поверишь, какие дерзкие фантазии появились у наших слушателей. Кто-то требует простой, дешевый, до миллиона, простой, с простым моторчиком и, может быть, даже на механике выпендрежный кабриолет. Представляешь? Не хватает людям. Вот это ощущение, тоска по чему-то такому, пальмы, развивающиеся волосы и платок на шейной твоей женщины, и ты на...
Нет, по-моему, это лоббисты производителей шампуней.
Ну, или они тоже. Хотят, но ты понимаешь, потом минивены, много увидел про минивены, кто-то требует кроссовер, чтобы был, а кто-то минивен возьми местный. И, конечно, все поголовно ждут...
Начну с того, что для того, чтобы новая машина появилась, да, ну, как ты понимаешь, никто не занимается благотворительностью, и задача всех окупить проект.
Кроме поэтому благотворительных машина... организаций, да.
Да, ну,
в автомире, это, да, никто не...
Правда бизнес,
это
да.
Это правда, да.
И поэтому для того, чтобы окупить проект, машина должна производиться в объеме, ну, хотя бы 60-70 тысяч автомобилей в год.
Вот это для вашего производства, это рентабельность такая, да? То есть 60-80, иногда, ну, можно говорить о новой
любого,
модели.
Это не АвтоВАЗ, это любое производство, да? Конечно, эта машина может иметь там одинаковый агрегат с какой-то другой, но вот, грубо говоря, агрегатная база должна иметь 60-80 тысяч в год производства.
Потенциальных моделей,
для того, да. Да, 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 для того, чтобы окупиться. Ну, сколько, какой у нас всего рынок кабриолетов даже в какой-нибудь жирный 9-й-8-й год?
Сказал то же самое, но слушатель был непреклонен, говорит, нет, мне нужен. Мне, ну, вот ему нужен.
Ну, я боюсь, что в данном случае либо, а, не Лада, б, кузовные передельщики, которые есть, и многие работают с нашими кузовами.
Ладно, хорошо, тогда расскажи, что,
чего ждать. Минивэн, та же история, да. Минивэн, та же история. Абсолютно та же история.
Нишевый, непопулярный, нет. Кроссоверы задавили все минивэн, никому минивэн не нужен, все идут и кроссоверы берут. Тогда,
ну,
кроссовер.
Ты же видишь, да, ну, мы подтверждаем то, что будет и новый 4x4 не ранее 23-го года. Мы подтверждаем то, что бывший Chevrolet Нива, который сейчас вот становится Ладой Нивой, тоже продолжит свою жизнь на конвейере.
А он претерпит какие-нибудь, вот, кстати говоря, бывший Chevy Niva, а теперь автомобиль, который украл у Лада 4x4 название, ну, в смысле, не украл, как-то другое слово, позаимствовал. Но я внутри себя все равно называю 4x4 Нивушка, так, по-душевному. Ну, Нивушка, он для меня всегда Нивушка остался. Вот он, превратившись из Chevy в Нива в Лада Нива, он конструкционно что-то изменится в автомобиле, или это просто будет так, шильдик поменяется и все?
Ром, я могу ответить на этот вопрос, но ты же знаешь, каким образом мы, собственно говоря, открыто говорим о своих планах, точнее, вообще никак не говорим, потому что есть примеры того, как наши конкуренты просто повторяли некоторые наши задумки концептуальные и реально выходили на рынок через месяц после нас. Да, я, ну, там, могу сказать о версиях Cross, например, не называя брендов. Ну, так вот... Возможно.
Корейских брендов не называй. Не называй корейских брендов.
Возможно, что-то будет с бывшей Chevrolet Нивой, которая вот сейчас становится Ладой Нивой. Но пока говорить очень рано. На первом этапе самое главное — настроить работу дилерской сети, разместить Ниву во всех дилерских центрах ладовских, закончить процесс общения и там переформатирование дилерской сети, которая была у «Шевроле» Нивы. Вот. А что будет дальше? Мы изучаем несколько сценариев. Ром, давай потерпим, посмотрим. Ты знаешь, как только будут новости, я же первый я буду понял. Тебе звонить.
Ну, в общем, все равно остается как минимум 10 поводов для больших фантазий и еще 7 для фантазий поменьше. Вот. Это я говорю по тем новинкам, которые должны появиться за 6 лет.
Ты прав абсолютно, но я бы не говорил уже про 6 лет, честно говоря. Та презентация, о которой ты говоришь, и вчера человек, который презентовал, она, скажем так, это базовый сценарий, но ты сам видишь, что происходит в экономике, ты сам видишь, что происходит с автомобильным рынком, и в такой ситуации развивать одновременно все проекты, ну, нет никакого экономического смысла, с одной стороны, и с другой стороны, пока нет спроса, понимаешь?
Так, понятно, нужно формировать его, формировать вкус, стиль, спрос, предлагать что-то такое, что будет формировать у людей ощущение, что им нужен этот автомобиль. Давай пикап сделаем какой-нибудь, требует народ пикап какой-нибудь. Ну, чтобы пикапчик был.
Подождите, на базе 4x4 делается пикап одним
Все уже сделано. Все уже сделано, да. Ребята. Ну, разуйте глаза. Уже есть и пикапы. И замечательно, кстати, сейчас вообще без иронии, Бронто. Мне очень нравится версия Лада 4x4. Вот этот злой, который с расширителями, вот с подвеской, да, злющей, с колес, да, очень, да, красиво.
Но тем не менее, самая продаваемая машина — это все-таки Гранд Эвест.
Ну вот и все. Значит, спасибо тебе большое. Значит, мы продолжаем фантазировать тебе, и ждать новинок. Да, это Сергей Ильинский.
Я хотел сказать спасибо огромное за то, что реально сейчас вы уже искренне фантазируете и придумываете машину для бренда Лада. Это говорит о том, что мы действительно очень сильно поменялись за последние несколько лет. И спасибо. Спасибо за доверие, мы его точно оправдаем.
Ох, сейчас как продолжим. Спасибо, Сереж, хорошего дня и крепких антител. Я ввел в обиход еще одно хорошее, правильное пожелание. И крепких тебе таких, прямо вот, чтобы мускулистые волосы, это все, щетина такая, вот борода, вот таких антител, настоящих, чтобы прям пожирали все, чтобы самому страшно было, какие они мощные антитела. Да, это Лада. Вот теперь вам все понятно? Вот у меня вопрос. Вот теперь вам, наконец, все понятно с вашими фантазиями? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. 58-й, я вас приветствую. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте.
Вот, вы знаете, может быть, скажу кощунственную вещь, да? А что, если вот ВАЗу, ну, не то, чтобы пойти по пути, а сделать вот так хотя бы разочек, с минимальными затратами, вот как китайцы делали лет 10 назад, но только на качественном уровне взять какой-нибудь, ну, допустим, популярный сейчас кроссовер, да?
Копировать
его. И сделать его под другим названием и продавать его нашему народу задешево. И посмотреть, как это будет.
Действительно. Вот, к примеру, взять какой-нибудь хэтчбэк городской.
Какой-нибудь популярный. Не то, что популярный автомобиль.
Сандеро взять. Сделать модель и назвать ее, к примеру, X-Ray. Вот, и посмотреть, чтобы... кстати говоря, по-моему, так же и сделали. Вот, мне же кажется, что...
Это плохой пример.
Ладно. Хорошо.
Хороший автомобиль взять и сделать его только по
Аркана. Есть еще Аркана.
Пиратство 100%, как китайцы делали лет 10 назад. Но пусть это будет хорошо и дешево.
Аркана, спасибо вам большое. Это очень правильный, дельный совет. Воруй как художник. Есть даже, по-моему, книги вот на эту тему, как правильно воровать. Потому что в конечном итоге, каждый начинающий творец начинает с того, что, как правило, есть удивительные исключения, но, как правило, начинает с того, что он заимствует манеру у кого-то. Ну, проще говоря, ворует. Потом превращая ее в свою, делая ее своей собственной. Ну и нарабатывая свой стиль, свои подходы, свою гамму цветовую, ну и вон манеру, все остальное. Вот сам нарабатывает. Почему бы этого не сделать в нашем автопроме? Действительно, вопрос. Вот, а почему бы? И нужно только понять, у кого и что мы начнем сейчас заимствовать. Не будем использовать термин воровство. Заимствование. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Вот так, чтобы позаимствовать Аркану. Знаете, Лада Аркана должна выйти какая-то. Доброе утро. Я слушаю вас.
Да, доброе утро. Это Андрей Дмитров. Кстати, да, Андрей. По поводу Лады Арканы, да, которая Рено. Вообще-то тип кузова BMW X6.
Если да, заметить, а еще раньше Sanyon Action был такой. Sanyon Action, вот. Первое поколение 5-го года. Это первый массовый кроссовер в этом типе кузова.
Еще Volkswagen уже на тестах засветился почти в таком же кузове, по типу Тигуанов. Если видели шпионские фотографии в интернете.
Да, спасибо вам большое. И опять мы возвращаемся. Ведь это же большой альянс, правильно? Вот почему бы нам не сделать Лада Кашкай? Вот, зря мы отпустили так быстро Ильинского. Но я думаю, что Сергей настолько профессиональный дипломат, что его вот просто так вот и не возьмешь. Он бы нашел, что сказать про спрос и про все остальное. Но вопрос остается. Почему мы не видим Лада Кашкай? Почему мы не видим Лада X-Trail? Почему мы не видим Лада Аркана? Или уж хотя бы Лада Каптюр? Ну, правильно я вас понимаю? Уж хотя бы Лада Каптюр. Я уж не говорю про Лада Калеос. Почему мы не видим при существовании крепкой, дружной семьи альянса Nissan, Renault и АвтоВАЗ и все остальное? По какой причине? И что бы мы делали с ними, когда бы они появились? Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Вы уже в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот просто хочу сказать по поводу развития автобизнеса в нашей стране. Вся проблема в том, что нет просто доступности взять машину в кредит. Если бы у нас была возможность прийти с паспортом, без всяких платежей разовых, без всего, пришел с паспортом, взял машину и поехал. И тогда бы у нас с производством автомобиля было бы гораздо лучше все в стране.
Наверное. То есть у вас сложность именно в получении кредита, доступности,
да,
его,
доступности
самой процедуры.
Очень сложно взять машину в кредит. Если у тебя история кредитная испорчена, то это практически невозможно. Если бы у нас была бы легкая доступность взять машину, я думаю, что я...
Ну, вы же понимаете, что за легкой доступностью окажется гигантский процент неплатежей, потому что многие люди переоценивают свои возможности. Да все такие переоценивают.
Да, в том, что не надо же машину оформлять сразу на человека. Пусть машина числится за автосалоном, пока он не рассчитается, машина будет... То есть это как аренда получается, то же самое.
Я понял вас. Спасибо большое. Нет, в смысле, нет, если вы считаете, что есть такая проблема, значит, такая проблема действительно есть, во всяком случае, в вашем мире, в вашей реальности. Я просто четко понимаю, что когда вопросы возникают с кредитами, это всегда риски банка. И банки направо и налево раздавать кредиты просто так не могут, конечно же, потому что потом это их риски. Вы думаете, что если автомобиль находится в залоге у банка, то это хорошая для него история, его реализация дальнейшая и попытка забрать свои деньги из него — это классная, удобная процедура, которая, в общем-то, полезна для банка и для его процветания. Нет, она не полезна. Нет, не платежи, просрочки и потом судебные решения, тяжбы, реализация автомобиля — это не полезная практика для банка. Наоборот, вы что, не должны быть доступны кредиты, ребят? Ну что, мы не знаем друг друга? Вы что, не знаете себя? Вы что, не знаете, как вы рассчитываете кредит? Когда очень хочется, а значит можно. Несмотря на то, что когда начинаешь считать и понимаешь, что для погашения кредита процентов 60 зарплаты должен отдавать, а потом еще коммуналочка и все остальное, и как жить ты следующие 3 года будешь, неизвестно. Но зато у тебя есть автомобиль. Не, ну что, это страшная история для всех, и для людей, и для банков, и для производителей. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Вот BMW банк при покупке нового мотоцикла дает кредит у дилера по 3-4%. Нужно также с отечественными тачками поступать. Да, слушаю, доброе.
А вот что-нибудь, если вместо Матиза...
Вместо Матиза...
Мог бы что-нибудь...
А, вы имеете в виду... Подождите, а как же Калина? А Калина?
Компактнее.
Еще поменьше.
Еще поменьше. Ну или если вместо Матиза плохо сказать, то вместо... мини-купера того же.
То есть вы имеете в виду что-то похожее на ту капсулу смерти, что мы называли ОК. ОК был такой автомобиль. Вот такого класса.
Например, да.
Микролитражного какого-нибудь. Но, да. Опять же, я отвечу вам словами Сережи Линского. Вы знаете, какой процент людей, которым нужны именно такие автомобили, особенно в России? Микроскопический.
Сейчас заберет их.
Микро... Да ну, а доставка вот как раз на этих, на Матизах и гоняет доставку. Нет, это микроскопический процент. Абсолютно микроскопический. Это вымирающий вид автомобилей. Мы, когда мы от седанов отказываемся в пользу кроссоверов, какие микролитражки, о чем вы говорите? Мы же не какая-нибудь Франция. Вы меня простите, но мы же не какая-нибудь Швейцария, чтобы на смартах гонять на маленьких машинах. Вот в Германии большинство банков перестраховывается тем, что, выдавая кредит на автомобиль, оставляют себе главный паспорт на автомобиль. Все зависит от стоимости машины. Гарик, да, схем огромное количество, послушайте, но плодить армию или плодить пузырь неплатежей никто не будет. Ну, я не думал, что мы дойдем до обсуждения кредитов, но тем не менее, но вы когда в долг выдаете, пусть даже под чье-то имущество, вам притащили телевизор, ну, предположим, притащили вам телевизор. Или даже не притащили, а документы на телевизор принесли. Он говорит, вот я пойду телевизор возьму у тебя, да? Вот тебе документы. Деньги занесу. Занесу деньги, не сомневайся. И не заносит. Вот скажите, для вас это позитивная история? Начинать тяжбу, выяснять, где телевизор. Судебные приставы изымают телевизор. Он уезжает, прячется, не открывает двери. Вот эта вся волокита. Зачем она вам нужна? Я думаю, что в результате вы когда займетесь каким-нибудь этим ростовщичеством, то вы будете правильным людям выдавать. Правильно. Но, во всяком случае, вы подумаете, сможет и когда сможет вернуть деньги этот товарищ. Почему банки должны действовать иначе? Ну, конечно, нет. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, во всяком случае, наши банки точно. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Вот я пример обоих случаев. Первый случай, это у меня брат купил Камри в кредит, я купил Весту без кредитов. Абсолютно разный уровень жизни и удовольствия от жизни. Я и отдохнуть могу и так далее. Он, конечно, погряз сейчас в этом во всем.
Работает на машину.
Да, но не буду в русский автопром и так далее. Я же сразу понимал, что кредит и зло. И насчет кредитной истории, она у меня испорчена, опять же, им же. Но когда предоставляешь справку 2 НДФЛ, и банк видит твой реальный доход, и он дает кредиты, то есть мне спокойно приходят предложения одобренные, хотя он кредитку мою испортил однозначно наглухо.
Понятно. Но тем не менее, давайте скажем, что мы должны, чему вы нас должны научить? Вы должны научить нас рациональному подходу, здравому и трезвому, трезвой оценке своих возможностей. Правильно?
Абсолютно. Вот на Весте второй год катаюсь, просто машина. Вышел, выключил и забыл, где стоит. Пришел, сел, открыл и поехал. 2 года откатался, сдал ее за копейки, добавил копейки и купил новую. То есть,
еще такой же. Классно. Спасибо большое. Вот есть такая опция, как лизинг для физических лиц и с плохой кредитной историей тоже. Это Витя Цой сообщает. Витя Цой. Да вообще-то, по большому счету, если уж мы сейчас, видите, как мы плавно перетекаем в сервисы всевозможные, возможные варианты, все же обладать автомобилем и при этом даже не светить свою кредитную историю, может быть подпорчено. Так мы сейчас с вами до каршеринга как раз и доберемся, ребятушки. Вот сейчас мы договоримся с вами до каршеринга, я это чувствую. Да, потому что Москва и до коронакризисных всех времен была лидером по каршерингу. А сейчас, я думаю, когда вынырнем, этот рынок должен взрывообразно возрасти, и вы должны вернуться туда. Или наоборот, должен отсохнуть рынок каршеринга, скукожиться, ужаться весь, и никогда вы туда не вернетесь, глядя на то, как поступают с каршеринговыми компаниями правила самоизоляции и чрезвычайной готовности ко всему. А именно, запрещают работать. Все, если ты рассчитывал на этот вид сервиса, кранты тебе, будешь пользоваться метрополитеном и троллейбусом. Не, ну в этом ничего плохого нет, но и хорошего тоже мало. Ездишь только при этом на не очень хороших автомобилях. Подозрительная сова. Это вы потому что мало знаете тему. Ездишь на любых автомобилях, на каких хочешь. На любых. Хочешь на большой немецкой тройке, на премиальных, на лимузинах, на автобусах, на чем хочешь ездишь. Потому что каршеринг наш сейчас, в каршеринге представлено абсолютно все на любой вкус. Поэтому зря вы так. Так, а я вот думаю электросамокат купить за 45 тысяч рублей. Игорь Утюж сообщает. Игорь, хотите улизнуть? Хотите улизнуть из стройных рядов автомобилистов? Мы вам не позволим этого сделать. Нет никакого этого электросамоката. Нет, только 4 колеса, только хардкор, только стояние в пробках и рубрика «В движении» в финале этой программы.
Моторы в движении.
До 400 дотянем теперь. Вот здесь важное нужно понять. До 400 дотянем. Сейчас я открываю последнюю телефонограмму. Нет, фотограмму, отправленную из центра нашего. 409 тысяч. И катастрофически, буквально за полчаса упала средняя скорость движения в столице. Если в начале программы 55 километров в час по направлению в Москву, сейчас 40 километров в час. 24 900 такси. 409 тысяч автомобилей. Прекрасный показатель, свидетельствующий о чем-то прекрасном, безусловно. Я посмотрю сейчас на карту. Внимание, карта обновляется. Ощущение, что не вы спали, а Яндекс спал, потому что и теперь он пробудился и выдает сразу 2 балла. Волгоградка перед трешкой, ДТП красное, шоссе энтузиастов плохо, Новорязанка плохо, Волоколамка на въезд совсем тоскливо черная, Ярославка до ВДНХ из области плохая, еще Боровка почему-то тоже стоит на въезд, какие-то проблемы там, вероятно. Но об этом, если и узнаете, давайте уже пишите туда Алексею Гудошникову. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь и давайте уже будьте здоровы. Моторы.